Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о Николае Васильевиче Гоголе, о его бессмертном творческом наследии. И мы говорим о таких легендарных произведениях, литературных, драматургических, как «Ревизор» и «Мертвые души».
А вот здесь смотрите, что мы имеем. Ну вот вся эта чиновничья команда, понимаете, вот у Городничего действительно будет исступление в финале. Исступление. Ну о характере этого исступления мы позднее поговорим. Но вся пьеса, это безусловно, знаете, как потом будет в «Мертвых душах», сквозь смех, плач об умолении человеческого в человеке. Даже если оставить в стороне острейшие социальные характеристики, к которым мы сейчас подойдем, но это, безусловно, прореха на человечестве, как потом в «Мертвом душе» будет. Все. Теперь дальше. Вот этот человек, который залетел, вот это вот псевдожар-птица Хлестаков.
Да, да.
Но все, что угодно, но считать его положительным персонажем мы не можем, понимаете? Мы можем помирать со смеху, мы можем, да,
да. Каким он оказался виртуозом в плане, так сказать, нагревания их всех и
так он оказался проверкой. Даже не нагревание, вы понимаете, самое-то ведь интересное, что ему даже ничего придумывать было не надо.
Ну да, да.
Он элементарно его споили, он дальше начинает, так сказать, вообще раздуваться, как павлин, как рыба-еж, вот, причем раздуваться...
Ну, почва была положена,
да, почва, все. Да, причем раздуваться по очень грамотному сценарию, но это не придуманный сценарий, понимаете, это не Чичиков. Это абсолютная импровизация.
Импровизация.
Да. Вот, потом он просто входит во вкус.
Враж, да. Да.
Самое гениальное, как он деньги выпрашивает, если вы посмотрите. У первых посетителей он соблюдает какие-то речевые этикетные характеристики. Вот странный случай, поиздержался. На финале к Добчинскому без всяких присловий. Деньги у вас есть.
Да, все.
Молниеносно. Вот. Дальше.
А вот эти вот штуки, вы, кажется, вы мне вчера были немножко чуть ниже ростом.
Да.
Понимаете? Да, да. То есть, да. Вот эти моменты подковырнуть, завернуть.
Ну, да, ну что, человек, кстати, с точки зрения психологии, ведь он все время был унижен.
Да.
Вот, знаете, я вспоминаю такой эпизод из моей собственной жизни, когда я работал в оркестре симфоническом Свердловской филармонии, а я вам скажу, едва ли не самые бесправные люди в искусстве – это оркестранты. Их из-за этого психологически колбасит чудовищно, своего Гоголя нет. И вот один раз был случай, решили устроить месячник дисциплины, проверять, кто когда приходит вовремя, там счет на какие-то минуты. И одного из оркестрантов поставили надзирателем. На 2 недели он вдруг обрел власть над всеми. Вот где Николая Васильевича не было. Это, знаете, даже скорее напоминало не ревизор, а это скорее напоминало Сухого Кобылина «Смерть Тарелкина», что там началось. Мелкая букашка, которая говорит, теперь раболепствовать будут. И он две недели изображал из себя местного Расплюева.
Да.
И перед ним все трепетали, а финал самый замечательный. А потом все отменили, он вернулся в предыдущее свое состояние, и теперь над ним поиздевался весь коллектив.
Да.
Эпизод страшнейший.
Вот вы знаете, да, ваш покорный слуга, я имел возможность в силу своей профессии, да, тоже пройти через этот материал и имел возможность удивительную, так сказать, жить, репетировать и играть, естественно, вот существовать в этой роли, в роли Хлестакова. И вот интересное режиссерское решение у нас были. Режиссер задал трактовку таким образом, что вот этот Хлестаков молодой, пацан оторви голова, импровизатор, скажем так, да, и вот его основной темой, музыкальной даже в оформлении, была песня Шафутинского, которая звучит «Мальчики, да вы налетчики, кошелечки, кошельки,
ну,
да
кошелечки». Ну, это, конечно, уж очень крутая.
Эх, да. Дела бедовые, бабки дармовые. То есть некий такой мелкий хулиган, который, не знаю, щипач, который привык на чем-то себе крутиться, вертеться, ведь если мы вспомним, даже нам автор нам дает, у него слуга кто? Этот Осип, затюканный, бедный старичок, который тоже
так вот в этом
видов жох.
А так маленькая деталь вот эта, почему взятки не берешь и веревочка в дороге пригодится? В этом, кстати, самый страшный ужас, понимаете, вот если бы был вариант, что там были бы несчастные угнетенные.
Да.
А смотрите, что такое несчастные угнетенные. Осип еще тот жук, понимаете?
Да.
Унтер-офицерская вдова, которая сама себе высекла, да. Купцы, которые явились жаловать, да. А потом городничий им дает характеристику, кто они есть, да, вообще. Так вот в то-то и оно, что это российский Содом, понимаете? Там нету персонажей, которого бы можно было бы вот над ним поплакать, не знаю, там по-некрасовски поплакать, там вообще вот бедные, несчастные, там угнетенный русский народ и так далее. Да они все дурдушку стоят. Я же говорю, в этом смысле это страшнейшее.
Страшнейшее. А то, что Содом и Гоморра, да, вы посмотрите, что происходит в сцене, в сценах треугольников, связанных с маменькой, доченькой, да.
Ну, об этом уже...
Марья Антонной.
Женские, да, персонажи, это вообще отдельная песня. Это вообще отдельная песня. Кстати, потом эта тема будет очень многими русскими писателями и поэтами последующего поколения постоянно снова реанимироваться.
Mm.
Вот мы, когда до Алексея Константиновича Толстого доберемся, вспомним неоднократно. Вот. То есть, причем тут еще одна очень интересная деталь. Вот если мы посмотрим все их как бы хапужные властные замашки, тут дальше вытанцовывается совсем потрясающая картина. Вот они все, ну, городничий с женой, возмечтали попасть в Петербург.
В столицу, да.
И знаете, самое... пронзительная, самая убийственная метафора — рыбка, ряпушка и корюшка. Так вы понимаете, это у меня, знаете, одна единственная ассоциация возникает. Вот был такой замечательный американский фильм вестерн «Золото Маккены», который, кстати, в Советском Союзе имел фантастический успех, но там играли гениальные актеры Грегори Пек и Омар Шериф. Грегори Пек играл шерифа полицейского, а Омар Шериф играл мексиканского бандита, который вот просто рвется к этому вот этой ущелью Эльдорадо, где по преданию там индейцы хранят золото. И в последнюю ночь перед тем, как попасть в это ущелье, а все персонажи фильма знают, что живыми они оттуда не выйдут.
Mm.
То есть, когда они доберутся до золота, там сразу начнется резня. Они все это, в общем, прекрасно знают. И вот шериф спрашивает бандита, а вот говорит, вообще, ты, говорит, что собираешься с этим золотом делать? А он говорит, а ты не будешь смеяться? Говорит, нет, не буду. И он достает ему обрывок газеты парижская жизнь. То есть этот грязный мексиканский бандит, убийца, он оказывается наивнейшим человеком. Mm-hmm. Понимаете, он потому что что он может с этим золотом сделать? Во-первых, куда он его вытащит? Он попадает в это ущелье, он действительно убивает всех своих подельников, а там, кстати, в финале землетрясение, золото под землю mm-hmm. проваливается. То есть у него вообще, но самое главное, у него, вот это у него ряпушка и корюшка, да, понимаете? Да. Вот и этот городничий, этот страшный человек совершенно, он оборачивается просто каким-то наивным дитятей, да, понимаете?
Вот, да, вот то и дело, причем совершенно, так сказать, ну, оголенным, все, да, без штанов.
Но, вы знаете, это, хочу сказать, вот искусство иногда опережает науку. Вот в 20 веке замечательный американский психолог Эрик Берн, он вывел теорию, что в каждом человеке сидит три ролевые установки. Родитель, взрослый и дитя.
Да.
Здоровая позиция только взрослый, который оценивает все адекватно. Кстати, таких персонажей у Гоголя просто нет. Понимаете, с этой позиции. Все сканируют между взрослые родители и дитя. Кстати, Хлестаков – классика жанра. Он в начале чисто детская позиция, истерика, обиды, да, да, там, да, и все прочее. А потом, мгновенно, совершенно чувствуя конъюнктуру, может побыть вот хоть на пятачке, да побуду начальником.
Да,
понимаете?
Да, это знаменитый, да, тяжелейший его монолог, да, то есть сложно выводимый и, как правило, провальный у большинства, да, исполнителей. Ну,
На фуршете.
Там, на фуршете, да, да, знаменитый, да. Я с Пушкиным на дружеской ноге,
да,
и так далее.
Да,
то,
да,
есть,
да,
вот этот знаменитый,
да,
монолог.
Кстати, я могу сказать, я Хлестаковых в этом качестве встречал в своей жизни неоднократно. Да, когда люди начинают просто сочинять эпизоды своей биографии, да, немыслимое, кстати, совершенно и с точки зрения включения элементарной логики, разоблачаемое в течение, но никто не разоблачает.
Да.
Понимаете? То есть совершенно гоголевская ситуация.
Да. Слушайте, а вот страх, насколько и какое место действительно имеет быть? Вот кто-то, по-моему, Эфрос, тоже наш великий известный режиссер, он говорил: ребят, вот сложно говорить о том, когда видишь вот в данной постановке сразу же изначально вот эту немыслимую трясущуюся братью чиновников, которые вроде начинают бояться. Говорит, это самая главная ошибка. Потому что городничий, начальник города, который, как мы говорим в монологе в последнем, я, говорит, двух генералов провел, там этого, как поддел только так. И вдруг эти люди начинают чего-то бояться, это неправильно. Они вначале не должны ничего бояться. Очередная какая-то, быстро разуставим, все сделаем и все. А вот когда они столкнулись только с тем, чего они не могут сделать, вот это да. Вот страх насколько имеет, что руководит?
Нет, знаете, в данном случае Эфрос и прав, и не прав. Я вам скажу, потому что, ну, видите, как сказать гению, что он не прав, это, видите, просто Эфрос, так же, как и Набоков, имеет абсолютно свое право,
ну,
да, и выстроить свою собственную вселенную, понимаете?
Ну, да, да.
Вот. Но страх у них, конечно, присутствует с первой, что называется, реплики. Почему? Потому что это Содом, понимаете?
Mm-hmm.
Ведь чего могли бояться люди в Содоме и Гоморре? Кого, вернее, не могли бояться? Только Господа Бога. Понимаете, если бы они кого-то другого боялись, это не был бы Содом и Гоморра. Они привыкли жить там погрязшими в грехах, в разврате, в изврате, по самую маковку, и это для них было естественным существованием.
То есть это не Римская империя, которая погрязла вот в этих, во всех делах, и они там уже ничего не боялись.
Так, естественно, естественно. Вот так, понимаете, ведь дело в том, что для того, они единственное, чего могут бояться, ну, говоря словами тех же древних, что небо рухнет на голову, понимаете? Небо им на голову и собирается рухнуть.
Да. Не, ну понимаете, мошенники, взяточники, как правило, они боятся чего? Разоблачений и публичной порки. Вот что самое страшное, да, когда
это,
карты раскроются.
Это им и светит, это понимаете? Им и светит, да. Потому что там ведь дальше, помните, по тексту начинает выплывать, как говорится. Вообще, знаете, интересный момент, кстати, который тоже отмечал Набоков. Ведь в «Ревизоре», помимо действующих лиц, которые на сцене, там чуть ли не в два раза больше лиц, которых только упоминаю. Mm-hmm. И вот тут начинает выплывать, причем эти персонажи зачастую нисколько не менее значимые, но вот, знаете, самая такая классика, скажем, на финале Тряпичкин.
Mm-hmm.
Да, ведь, да. Понимаете, интересный факт, что вообще...
Вот, друг мой Тряпичкин.
Да, не случайно многие гоголевские персонажи, в том числе несуществующие, вернее, упоминаемые, да, только, да, они выходили в материализованном плане потом у Салтыкова-Щедрина, в том числе Тряпичкин. Вот, потому что это... Это же тоже целая вселенная, так сказать, вот, как бы мы сейчас назвали папарацци, понимаете, в этом плане. Вот. Но и все остальные, самые элементарные, кстати, уже классика, «Держи морда».
Да, да, да.
Ведь я специально вот не поленился, перелистал текст, у «Держи морды» одна единственная реплика за весь спектакль, причем из-за кулис.
Да.
«Куды прешь?» Все. Больше он, но он совершенно материализован.
Да, да, да.
Он материализован, как, кстати, он потом материализуется в «Унтера Пришибеева», в «Сторожа Никиту», у Чехова. Он будет совершенно в того же Расплюева в значительной степени, у Сухова-Кобылина. Вот. Все. И таких вариантов, и вот материализация... Кстати, все начинается с двух крыс.
Да, 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 да. Вот это интересно.
Вот все эти две крысы, вот эти вот всевозможные там больные, которые выздоравливают как мухи, ну, там, да, и так,
да,
далее.
Ну, Гоголь... Но самое мне нравится, это опять же только про нас. И потом вследствие, да и вообще в России это было, видимо, так сказать, потом заведено тайные службы. Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящий, исходящий, знаете ли, это немножко, знаете как, это немножко распечатать и прочитать, не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если нет, то можно опять запечатать. Впрочем, можно, да, даже и так отдать, да, письмо
распечатанное. И выясняется, что он давно это делает.
Да, да, да.
Да, как, кстати говоря, что говорить про гоголевскую гиперболу. Как Александр III через поколение избежал покушения, которое на него готовил брат Ленина, а благодаря такому почмейстеру. Он сидел и просто имел привычку точно, как этот Иван, да, Кузьмич, да, читать чужие письма. Помните такое письмо? Прелесть, я его себе на память оставил. Вот. И в одном письме он читает: «Привет, завтра идем царя мочить». И он побежал в полицию. Но это же материализованный ревизор, а это произошло, между прочим, через 30 с лишним лет после смерти Гоголя.
Да, да, да.
Это вот Оскар О'Флаэрти Уайльд, великий ирландский писатель, декадент, он вообще высказал парадоксальную мысль, что не искусство воплощает действительность, а как бы не наоборот, как бы не действительность начинает реализовывать то, что, да, написано, да, да, в искусстве. Да, 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 да. И мы с этим столкнемся.
Но ведь здесь и богохульнические мотивы встречаются, связанные, вот вы говорите о Содоме и Гоморре, но, да, когда люди не уже на грани чего-то того, когда уже даже не боятся, ведь помните, да, если спросят, от чего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую год назад была ассигнована сумма, то не позабудь сказать, что начала строиться, но сгорела, понимаете? Я об этом рапорт представлял.
Ну, но... это у Льва Толстого в дневниках есть этот самый знаменитая записка. Приехал, по-моему, в Вятку и говорит извозчику: вези, говорит, на набережную. На какую набережную? А что, у вас две? Да нет, никакой, барин, а на нее были выделены деньги. Ну, что, можно, как бы говорил известный... Коровий фагот у Булгакова, да, да, тоже мне бином Ньютона.
Да.
Вот. А вот сейчас имеет смысл подойти к финальной сцене.
Да.
Вот вы знаете...
Помните, да, вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум.
Ну вот я же говорю, что Гоголь, то, с чего мы начали, гоголевские произведения, особенно поздние, они, ну, знаете, лучше всех опять сказала Валерия Новодворская, она написала так: у Гоголя трехслойная литература, но это не мармелад. Я бы так сказал, может быть, и не трехслойная, а может быть, и десятислойная.
Да.
Вот. Вообще, я забегая вперед скажу, Дмитрий Сергеевич Лихачев, он применительно к Лескому, Толстому и Достоевскому, в любом их произведении с легкостью находил библейско-евангельский прообраз. Mm. Ну, здесь-то он просто открытым текстом, что называется. Вот, и подобные цитаты, и какие-то такие вещи. Но я хочу сказать вот интересный момент. Дело в том, что вот этот финальный облом, который происходит, да, ну а там потом на закуску вообще еще и немая сцена знаменитая.
Немая сцена знаменитая. А вот если сейчас к нему перед тем все-таки, Дмитрий Владимирович, вот это не случайно, да, в монолог Хлестакова знаменитый, да, на фуршете вставлен, вот насчет Пушкина на дружеской ноге, бывало, часто говорим, ну что, брат Пушкин, да так, брат, отвечай, бывало, да как-то все, большой оригинал. То есть это такая некая юмореска.
Ну да.
В ответ... услуги, пушкинской услуги.
Но Пушкин, когда «Ревизор» писался, был еще живой.
Ну, да. Вот я и говорю.
Да, да. Это, ну это, конечно.
Некий
да.
такой юмористический реверанс, да? А,
ну, я бы даже,
дружеский.
Да, но я бы сказал даже, что это такая, знаете, брехтовская эстетика,
да,
знаете,
да,
выход
да,
в зал. Вот. Вообще, вы знаете, мы когда будем в дальнейшем говорить о многих произведениях русской классической литературы, мы увидим, что вот этот прием иногда даже просто, я бы сказал, такого легкого троллинга по отношению к читателю, он довольно часто будет с подачи Гоголя встречаться. Ну, вот я, знаете, я вам приведу один пример такой очень интересный. Ну, вот я отсылаю вас к трудам израильского историка Зеева Барселлы, который, в общем, очень убедительно показал в своих трудах, что Шолохов не только «Тихий Дон» не писал, а Шолохов вообще ничего не писал. Все писали литературные негры, и это очень, знаете, интересно, вытанцовывается через какие-то вот такие стилистические моменты. Скажем, в последнем романе Шолохов «Они сражались за Родину», где, по идее, по тематику не должно быть никакого подобного вещи. И вдруг там выясняется, что жену одного из героев зовут Настасья Филипповна, а герой по фамилии Лопахин выходит в «Вишневый сад».
Интересно.
То есть это, ну, по версии Барселлы, это Андрей Платонов написал. Mm. Вот. Но он еще и поиздевался над заказчиком. Mm. Потому что заказчик не мог ничего подобного приложить. То есть это вообще такие вещи будут встречаться и неоднократно, особенно в 20 веке. Но монолог Хлестакова, конечно... Кстати, тут еще и очень характерна ссылка на Загоскина.
Да, да.
Да, да. Дело в том, что надо знать отношение Пушкина к Загоскину.
Да, вот-вот, я и говорю, поддел.
Да, и надо вообще знать отношение и Пушкина, и Гоголя к вкусам тогдашней читающей публики, которая Загоскина ставили на первое место, понимаете? Это вообще, ведь мы об этом говорили, уровень литературных вкусов был просто чудовищный, понимаете? То есть здесь Гоголь позволяет себе не просто сатиру, он позволяет себе убийственную издевку. понимаете? Причем он это виртуозно делает, он вкладывает это в уста неположительного персонажа, понимаете? То есть всегда можно сказать, это не я, это Хлестаков, понимаете? Да.
Вот. Но Александр Сергеевич вообще сам Пушкин, он успел, он прочитал?
Да, конечно, конечно.
И, по-моему, он был в восторге.
О чем вы говорите?
Он был в восторге после... Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня нашу передачу «Разговоры об искусстве» мы завершаем, но продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о легендарных творениях Николая Васильевича Гоголя, «Ревизор» и «Мертвые души». До следующей встречи. Разговоры об искусстве.